Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian, с вами Виктория Станкеева. Сегодня к нам в студии SBS пришла Мила Снегурова, руководитель студии гармоничного развития Тип-Топ, специалист по работе с детьми, билингвами и путешественница. Уже несколько раз она давала интервью SBS Russian, последний раз они приходили с мужем и рассказывали, как пробежали Iron Man. Недавно Мила вернулась из большого путешествия по Европе. Месяц она с рюкзаком переезжала, переплывала и перелетала из страны в страну. Итого, пересекла 12 стран и побывала в 20 городах. И сегодня мы поговорим про опыт бюджетного путешествия с Милой. Мила, здравствуйте!
Всем привет!
Конечно же, первый вопрос, что побудило вас оставить семью, я знаю, у вас трое детей, да, мужа, и отправиться в такое масштабное путешествие по Европе. Это была спонтанная идея или вы давно это планировали?
А планировала я, конечно же, недавно, потому что материнство, наверное, как любая женщина меня поймет, оно откладывает немножко все такие грандиозные планы и заставляет задуматься о более насущном. Но на самом деле, мне кажется, что я так думаю, что любая молодая женщина когда-нибудь мечтала вот так вот проехаться по всей Европе, увидеть всю эту красоту. Наверное, мечты такие есть у многих. У меня это была мечта с детства сделать автостопом и поехать, и попутешествовать. Но тогда я была в постсоветском пространстве, постперестроечном, не до того было совершенно. И, конечно, когда появились дети, семья, на долгие годы эти мечты вообще забылись. И, да, наверное, совсем недавно я начала осуществлять свои мечты и задумалась, а может быть, стоит замахнуться на что-то побольше. И где-то, ну вот, наверное, полгода назад я все-таки решилась воплотить эти мечты в жизнь. Я думала сделать это еще до ковида, но как раз моя поездка была запланирована на через месяц после начала ковида и отменилась. Но тогда это все было очень аморфно, еще не все было просчитано. И сейчас вот была на самом деле осуществлена вот в полном объеме. В ноябре были куплены билеты, и вот с ноября до середины мая я планировала и планировала и планировала.
Отлично. Можно спросить, во сколько обошлась эта поездка?
Можно. В принципе, не считая штрафа, который я до сих пор не заплатила, который вышел в 1500 евро. Вообще вся поездка обошлась в 5000 австралийских долларов.
Всего 5000?
Да, у меня
20
очень...
городов, 12 стран, да, Европа.
Да, у меня очень хорошо получилось. Я сразу скажу, что из них 6 дней я провела с семьей, где мой папа и брат сделали полный пансион, но вот получается, что из 32 дней 27-26, да, вот так вот.
Давайте, рассказывайте нам скорее.
Я очень бюджетно, мне мой муж купил в качестве подарка на Рождество, и он спросил, что тебе купить, я сказала, билеты в Европу, и он за 950 австралийских долларов купил мне билеты до Греции обратно. Это лоукостер, это без багажа. Я ездила с рюкзаком, просто ручная кладь, вот 7-килограммовая, без еды. Но все это на самом деле совершенно не важно, потому что особо ни наряды не пригодились, ничего. Еда тоже, ты можешь взять с собой в самолет фактически любую еду, которую ты хочешь, просто надо заранее запланировать это. Напитки можно купить там на месте, поэтому я не пожалела, что я летала лоукостерами. Развлекать я себя сама умею, все развлечения в телефоне, книжки, музыка, какие-то видео и так далее. Поэтому путешествовать экономно вполне можно. Следующая 1000 – это было проживание. Я жила только в хостелах. Узнала я в свои 45 лет, что такое молодежное проживание в хостелах. Это, конечно, конечно, особый мир. Это не совсем комфортное проживание, потому что все мы уже со своим сложившимся уровнем удобств в этой жизни, и когда его приходится урезать, это сложно. Не везде даже шторочки на кроватях есть. Некоторые хостелы, особенно в таких странах малоразвитых, они были странными, когда там 10 человек разнополых, разновозрастных, все пахнут. Это был особый вид удовольствия.
Как вы не испугались? Вы же девушка, и всякое может быть. Не боялись?
Нет, я не могу сказать. Я довольно давно уже путешествую одна, и мне нравится быть одной путешествовать. Нет, я не боялась. Но я, как всегда, может быть, это даже вырезать потом, я умею вовремя начать, чесаться или кашлять, чтобы выглядеть непривлекательно. Когда надо, я умею выглядеть очень привлекательно, а когда нет, я умею сделать вид, что я как-то нездоровый объект, и не надо меня трогать.
Это, кстати, классный лайфхак. Давайте его не будем вырезать, потому что он, может быть, кому-то пригодится и спасет жизнь.
Ну, не знаю, да. То есть, на самом деле, хостелы совсем не страшная штука. Надо просто уметь планировать, читать отзывы. Я за этот период подготовки научилась планировать, научилась читать и разные слушать видео, прослушала кучу рекомендаций, всякие группы. Я технически плохо подкованный человек, поэтому для меня это был большой челлендж. Обычно мой муж занимается планированием всех наших поездок, а тут мне пришлось самой. Я освоила покупки через интернет. Я тот динозавр, который раньше даже не имел карточки в телефоне. Я научилась покупать все на booking.com, зарегистрировалась, поняла, какие мне нужны опции. И можно очень бюджетно. Я практически каждый день моего проживания было 20 до 30 австралийских долларов. То есть, бывали страны, типа Мюнхена, например, где очень дорого все было. Не знаю, проживание, например, в Лондоне мне обошлось очень дешево, но там был такой ужасный отель, что иногда стоит переплатить. Я теперь это понимаю. И выбрать что-то более подороже, но менее опасное. Там в Лондоне была дискотека прям под нашим хостелом, поэтому до 2 часов ночи я не спала нормально. Но в остальном все хостелы практически были замечательные, ничуть не уступающие небольшому мотелю. Вполне комфортное проживание.
Так, получается, 1000 – это билет туда-обратно, 1000 – проживание,
да.
И еще 3000.
Да. Ну, на самом деле, наверное, где-то около 1000 вышли еще переезды между перелеты, переезды между городами. Все это бывало так, то есть, например, там какой-нибудь переезд даже 30 евро, то есть, вроде бы недорого, но все равно тебе приходится, например, добраться до того места, откуда будет переезд, перелет. Мне даже один раз пришлось поменять перелет из Франции в Испанию, потому что я поняла, что надпись «Париж-Барселона» может быть совсем не от Парижа и совсем не в Барселону. То есть надо внимательно смотреть, откуда и куда действительно рейсы, потому что иногда аэропорт называется Париж, а он находится там 130 километров от Парижа. А в Барселону я приезжала не в саму Барселону, а 120 километров от Барселоны. Это действительно такие моменты, которые ты узнаешь в процессе, потому что невозможно идеально спланировать. Несмотря на то, что я по одному из высших образований математика, я знала, что такое планирование, как все расписать, как все рассчитать, но это все равно было очень непредсказуемо. В каждой поездке случалось что-то, что могло бы выбить из колеи, не будь я таким оптимистом. Плакала, честно скажу, почти каждый день.
Да?
Я эмоциональный человек, мне легче было выплакаться, когда я там куда-нибудь не туда приехала или где-нибудь кто-нибудь нахамил или еще что-то. Но те красоты, та архитектура, музеи, это... Ведь это мечта, это возможность дотронуться до своей мечты. Это прекраснейшие города. Ты не задумываешься. Вот я с утра там в Париже не могла понять, почему не едут автобусы. Не едут и не едут. А на табло каким-то необыкновенными пикселями написано что-то только по-французски. И Google-переводчик не считывает эту картинку. Я там сидела. Никто вокруг не понимает по-английски. Я пошла пешком. В конце концов, я поняла, что там какая-то там очередная проблема с с автобусами была, но не приехали. А там, ну, просто хотелось на этой остановке, ну, не знаю я, что мне делать. Ну, не могу, я не могу разобраться ни с чем. Были такие моменты. А потом был, в этот день был Арсе, музей Арсе. И это, ну, ну это все перекрывает. То есть ты уже не помнишь о том, что там какая-то проблема была перед этим. Ты приходишь, и соприкосновение с прекрасным, том, о чем ты раньше только мог читать. А там переходишь из одного зала в другой. Тут, не знаю, зал Моне, тут зал Ван Гога, тут... И ты из зала в зал ты идешь и прям плывешь в этой красоте, в этом восторге. И никакие вообще сложности, которые были до этого, вообще не важны. Я в Париже, о чем тут можно говорить? Вот.
Отлично, питание. Вот, да. Например, Лондон, да, там мы знаем, как дорого просто даже...
Я себе выбрала момент важный. Перед каждым городом я делала две вещи. Первая, просчитывала дорогу, то есть где я живу, как мне туда добраться, как мне перемещаться. То есть как я изучала, у меня специально был план с общественным транспортом. Я понимала, некоторые города, например, Амстердам, очень сложный с точки зрения общественного транспорта. А некоторые города с очень сложным метро, например, как в Париже, где там можно заблудиться. Это первое. А второе, это я находила хороший крупный супермаркет недалеко от места моего проживания. Я покупала себе салат. Вы знаете, я спортсмен, мне нельзя кушать просто. Потому что поначалу я питалась очень нездорово, потому что все время под рукой? Это фастфуд, да, уличный причем. То есть где-то какие-то прецели, где-то какие-то бутерброды и так далее. Я поняла, нет, Мила, ты не выдержишь на таком питании долго. Поэтому я шла в супермаркет и покупала большие готовые салаты. И вот я ими... На завтрак у меня были йогурты, кефир практически везде, кисломолочные продукты везде в Европе прекрасные практически. Я нигде не встречала что-то такое, чтобы мне не понравилось, особенно в кисломолочной продукции в Греции. И вот я закупалась на 2 дня. У меня был на утро йогурт с кофе, на обед у меня был вот салат. Один раз или два раза, вернее, один раз в день или один раз в 2 дня я где-то кушала какой-то ресторанчик, чтобы попробовать местную еду, все-таки вкусную. Нахожусь в разных странах, хочу попробовать. Кое-где были очень доступные цены, и поэтому я могла питаться вот в ресторанчиках больше. На питание не так много уходило, как я думала. То есть я даже больше выделила на питание. То есть, наверное, вот из этого всего где-то еще вот 1000 вышло на перелеты, переезды, переплывы, там паромы греческие оказались более дорогие, как бы, чем я изначально думала. Но, кстати, между прочим, в Греции все-таки стоит поехать на эти острова, хоть на какой-нибудь один островок, потому что настоящая Греция, вот эта красивая, с беленькими домиками, с синими крышами, бугенвиллиями, это все-таки островная Греция, и даже этот паромный билет, он того стоит, там огромное количество людей путешествует. Да, ну вот 1000 получается на питание, и я скажу честно, я мало экономила на, может быть, здесь даже больше получилось, большая часть получилась, это вот музеи.
Да, я хотела спросить, да. Может быть, есть какие-то лайфхаки, потому что...
Однозначно, я поняла, что для меня, я, во-первых, некоторые музеи заказала заранее, которые я знала, что в них будет сложно. Лувр, например, был заказан заранее. В некоторые места я попала каким-то чудом, а в некоторые такие чудо не случилось и не попала. Я, например, в Санграда Фамилия, потому что заранее не купила вход. Они даже посмеялись, такие, вы хотите сейчас зайти? Там билеты раскуплены на 2 недели вперед. Я говорю, я приезжала сюда пару лет назад, я была уже здесь, спокойно заходила. Он, ну, не сравнивайте. В музей Ван Гога я не купила билет, я не подозревала, что в Амстердаме в музей Ван Гога такая же ситуация с билетами. Но я поняла, что людям, которые вот так вот путешествуют и хотят очень много, и много энергии, потому что, да, у меня много энергии, поэтому я могла посетить огромное количество музеев, я покупала городские карты, вот там I'm Amsterdam card, City card в Лондоне и так далее. То есть эта карта дает право на бесплатное посещение вообще практически всех музеев и кучи таких аттракционов, которые... ну, без музея, без карточки я бы туда не пошла. Там 20 евро выложить на I Love Holland, например, вот в Амстердаме, я бы не выложила. А там такой замечательный был экспириенс, когда тебя там вывозят на огромных таких как бы сидениях в середину громадной сферы, и ты там летаешь, там, ну, такой имитация полета с брызгами, там, не знаю, с запахом тюльпанов. И такие переживания невозможно было бы получить. Я бы сэкономила, я бы ни за что не потратилась бы там 20 евро на такой опыт.
Давайте поговорим про приключения. Я знаю, одно из приключений у вас было спасение с горы в Альпах. Расскажите об этом.
Да, это действительно было приключение с большой буквы, потому что я совершила глупость, можно сказать. Это тоже немножко недостаток планирования. Я должна была более детально подготовиться как бы к восхождению на эту гору. Гора Кэтриана достаточно высокая гора, поэтому полпути я проехала на фуникулёре. Не фуникулёр даже, а канатная дорога. И оттуда начиналась тропа, которая вела на эту гору. Я, на самом деле, у двух там людей, работающих, спросила, показала свой план, как я собираюсь двигаться. Они мне: да-да, вы так доберетесь до Маунт Кэтрин. И я пошла через лес. Мне показалось, дорога красивая, чем вторая, там было две дороги от этого места, и я шла, перебираясь по канату, там в некоторых местах был натянут канат, поэтому, когда я подошла к металлическому канату, который шел на горы, было написано 800 метров до вершины горы, я себе решила, что это просто они так перестраховываются, потому что предыдущие канаты особо были не нужны, я спокойно бы там прошла пешком. И я полезла по этим канатам железным. Внизу была написана такая, теперь я ее хорошо знаю, фраза «Via Ferrata». Это означало как железная дорога по-итальянски. Всемирно известное словосочетание для альпинистов. Это была дорога, которая требовала специального альпинистского оборудования. Но я полезла, потому что я не знала эту фразу, так же, как я не знала фразу на немецком. У нас в Австралии нет таких дорог, всего одна есть в Новой Зеландии. Я полезла, я лезла вот со своей маленькой сумочкой, залезала все выше и выше, и в какой-то момент, когда я огромный такой валун огибала, я вдруг поняла, что я поднимаюсь практически на руках, то есть как бы опоры уже никакой нету. Я поняла, что мне ужасно страшно. И если до этого валуна я еще делала видео, где там написано: так, ребят, не мешало бы, конечно, здесь альпинистское оборудование, то что-то страшновато становится. То после этого валуна, когда я увидела отвесный абсолютно скалу вверх, которая там, не знаю, 300, 400, 500 метров, сколько видит глаз вперед, вот просто отвесный, а внизу этот валун, то есть, грубо говоря, спускаться мне придется просто на руках, а падать вниз, ну, немерено. Вот. И я поняла, что я в беде, я как бы не справлюсь сама. Я не трусиха совсем. Я очень смелый человек, и я знаю, что такое горы. Я много хожу здесь, в Австралии, в горах. Но тут я поняла, что мне нужна будет помощь. Я позвонила мужу сначала. Он такой: немедленно звони спасателям. Голос моего рассудка. Вот, я вызвала спасателей. К тому времени, когда прибыли спасатели, я уже, в принципе, была как бы вполне спасена. Я нашла, там была семья, которая поднималась. Я просила просто их дать мне это альпинистское оборудование, чтобы они мне систему принес, мне мужчина. И он почти уже до меня добрался, когда пришли спасатели. Спасатели пришли, сделали дополнительные канаты. Их было 18 человек. Я уже сама спаслась. Но уже что ж сделаешь? Пришли красавцы-мужчины. Знаете, великаны молодые, великаны удалые. Вот, все равны как на подбор. И с ними даже был дядька Черномор. Был такой главный там дядечка, который уже в возрасте. Вот, они меня спасли, спустили с горы. Медики меня проверили, полицейские меня обследовали. Вот, что все в порядке, вот, ну и отпустили. Пока они меня вот это долго и нудно спускали, я опоздала на свой автобус, естественно, опоздала на свой поезд в следующий город, но ничего, самое главное — жива-здорова. И еще важный такой момент, я вдруг поняла, как цена жизни, как я хочу домой к деткам, как я хочу вернуться. Особо никогда не испытывала страх смерти, как бы, ну, никогда у меня такого не было. Тут, когда была на этой горе, поняла, как мне дорого моя жизнь, как, какая ответственность громадная на мне, как на маме, как на супруге, как на дочери. Думаю, надо быть внимательной в следующий раз. Вот. Но, с другой стороны, невозможно все предугадать, поэтому... Как
да,
есть, так есть.
Разумеется. Давайте вернемся немного в начало, потому что я думаю, что у наших слушателей возник вопрос, как и где вы купили билеты за $900 из Австралии в Европу.
Я знаю, что это мой муж мне дарил эти билеты. Это был Скут, и это была Черная пятница. Так что...
Готовимся к Черной пятнице.
Пару месяцев можно будет попробовать. Да, то есть вполне себе... бюджетные билеты были.
Да, спасибо, что поделились. Ну и какие у вас планы?
Я не знаю, у меня есть план. Вот мы, когда через пару дней бежим Sutherland to Surf, потом марафон бежим с детками. Нет, детки не бегут марафон, детки бегут Sutherland to Surf. А вообще мы с мужем уже забронировали, мы пойдем по Тасмании в феврале этого года. Называется Overland Trek. Это там пятидневный маршрут по горам Тасмании. Его надо заранее бронировать. Мы вот чуть-чуть опоздали, поэтому не на каникулах. И должно быть очень интересно.
Очень классно. Спасибо, Мила, вам большое,
спасибо,
что пришли в студию, поделились этой захватывающей историей. Не знаю, как у наших слушателей, а у меня появилась еще одна мечта отправиться в такое бюджетное путешествие интересное, объехать много стран и городов. Ну и вам удачи в ваших приключениях.
Спасибо большое, спасибо.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.